від Радіо Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Прозрение президента Медведева – так мы назвали сегодняшнюю передачу. На 12-м году существования путинской вертикали его преемник Владимира Путина вдруг сообразил, что система-то никуда не годится, так и заявил: «Пока Кремль не скажет, мужик не перекрестится». Но, честно сказать, он по-другому сформулировал. «Все, что не координируется президентом, – сказал вчера Дмитрий Медведев, – не координируется никем. А если все сигналы только из Кремля, то система не жизнеспособна». И в самом деле, если по велению Путина хотя бы покупали платье принцессы для маленькой сельской девочки и привозили елки для населения столицы Автономной Республики, то веление Медведева вообще ничего не значит. Ни квартир ветеранам войны, ни поблажек пленным бизнесменам. Но если эта система плоха, то кому ж строить новую, коли оба не справились, и один в этом даже публично расписался, а другой его до сих пор не поправил? Об этом мы говорим сегодня. У нас в гостях редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, кто именно может изменить систему, выстроенную Путиным и Медведевым? Персонально, кто же ее менять-то будет? Пейджер, пожалуйста, мы принимаем ваши сообщения. В Москве 660-1046 и СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Но начнем наш разговор все-таки с другой темы, с нашей старинной рубрики.
Час прессы. Что происходит?
Но все, кто хотя бы немного следит за событиями в мире прессы, понимают, что все, что сегодня происходит, это происходит с газеты «Известия». У нас на связи медицинский обозреватель газеты «Известия». Ну, теперь, наверное, уже можно говорить в прошлом. Татьяна Ботенева. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна, представляю, на всякий случай, для тех, кто не знает, замечательный специалист, выдающийся. Когда Татьяна Голикова еще была, ну, что ли, в силе и во власти, и когда ее еще не обвинял во всех смертных грехах Станислав Белковский, я даже сравнивала Татьяну Ботеневу с Татьяной Голиковой и говорила, что она знает больше, чем этот министр. Но теперь, Татьяна, я вас сравнивать не буду, потому что уже репутация подмочена у Голиковой слишком за эти годы.
Да нет, и потом наши сферы деятельности совершенно далеки друг от друга.
Да, ну просто поверьте, уважаемые слушатели, на слово, кто не читал газету «Известия», что замечательный, удивительный специалист Татьяна Ботенева сейчас с нами на связи. Для тех, кто пропустил все эти события, такие люди, наверное, тоже есть, сообщу, что, ну, собственно говоря, можете даже заглянуть в наш эфир от 3 мая. Мы обсудили тогда с Рафом Шакировым, что к власти в газете «Известия» пришли новые люди, пришел новый холдинг во главе с Арамом Габрилиановым, известный создателем «Желтых» изданий «Жизнь», «Твой день», газеты «Жизнь», потом газета «Твой день», «Life News» и так далее. Все знают, те, кто увлекается «Желтой прессой», эти издания. Пришел новый главный редактор в газету «Известия». Его зовут Александр Малютин. Он скорее специализировался на деловой журналистике, но, тем не менее, тоже в рамках холдинга Арама Габрилянова он создавал «Маркер». Это такое интернет-издание деловое. И вот эти люди возглавили газету. Тогда, 3 мая, мы поговорили с Рафом Шакировым, к чему это может привести. Ну и, в общем, так где-то сбылись прогнозы, ни к чему хорошему не привело. Прошел месяц, и коллектив понял, что его увольняют. Но как-то так понял очень неопределенно. Получилось, что коллективу пришлось писать целое заявление, обращенное к общественности, где говорилось буквально следующее. Редакция почти в полном составе, а также административно-хозяйственные подразделения в общей сложности более 200 человек, из них более 100 журналистов, до сих пор не получили какого-либо официального уведомления об изменениях в условиях их труда, выполнении своих должностных обязанностей в связи с изменившейся ситуацией. Работодатель держит коллектив в полном неведении относительно выплаты зарплат за отработанный период компенсации за неиспользованный отпуск, порядка и условий увольнения, способов продолжения трудовой деятельности. Коллектив организовал что-то вроде стачкома, который должен был отстоять вот эти имущественные, можно сказать, материальные права журналистов, понять, на каких условиях их увольняют, почему. Вы знаете, даже уже как-то, Тань, такое ощущение, что даже вопрос не стоял, за что увольняют, если мы хороший специалист, просто уже отдайте хотя бы деньги, правильно? Так я понимаю.
Нет, Лена, на самом деле вопрос стоял не так. Мы, конечно, бились не столько за деньги, хотя никто из нас, в общем, других источников дохода не имеет, кроме заработной платы, и мы все люди наемные работники. На самом деле вопрос стоял о том, сможем ли мы отвоевать свои права, и свое человеческое и профессиональное достоинство. Потому что журналист, который не может защитить свои права, не может защитить ничьи права. А одна из функций прессы, как мы ее понимаем, не в понимании новых издателей газеты «Известия», а как мы ее понимали, как нас учили. Одна из функций прессы – социальная. Мы должны видеть язвы социального общества, мы должны защищать людей, мы должны отстаивать права, закон, справедливость. И это мы пытались сделать именно на примере нашего коллектива, потому что с нами хотели провернуть то же самое, что со многими другими организациями, предприятиями и так далее. Людей выкинуть, которые стали почему-то вдруг ненужными хозяевам, выкинуть на улицу, как, я не знаю, паршивых собак, понимаете? Этого мы не позволили сделать.
Вы не позволили. Я вот сейчас тогда договорю для слушателей официальную канву всего того, что я получила, все, что было дальше, дальше что было. Это, допустим, это заявление вышло в воскресенье вечером, я по дням расскажу, сегодня вот среда, да?
Да.
В понедельник оба представителя трудового коллектива, а это Сергей Мостовщиков, который ранее работал замглавного редактора газеты «Известия», и Арам Габрилянов, новый хозяин, новый владелец газеты, дали интервью интернет-изданию «Слон», каждый из которых попытался объяснить свою позицию. Я не буду это пересказывать. Все, кто хочет почитать эти позиции, могут это сделать на сайте Слон.ру. И вот, наконец, это был понедельник. И, наконец, во вторник приходит мне, например, на мою служебную почту пресс-релиз из ОАО «Известия». А я напомню, что права вообще-то издания газеты уже перешли в другой компании, которая руководит Габрилянов. Но, тем не менее, приходит пресс-релиз пока все еще из ОАО «Известия», где говорится следующее. В ОАО «Известия» завершилась реорганизация. Вопросами издания газеты «Известия» 6 июня 2011 года занимается ООО «Айньюз». Ну, то, что я только что сказала. Часть коллектива вот этого акционерного общества «Известия» перешла на работу в открытое акционерное общество «Айньюз». Все вопросы, волновавшие трудовой коллектив, успешно решены в соответствии с трудовым законодательством. И стоят подписи. Генеральный директор ОАО «Известия» Юрий Чичихин, представитель трудового коллектива Сергей Мостовщиков. И потом на сайте, вот я это видела на сайте «Эхо Москвы», появилось неподписанное, правда, заявление, но я понимаю, что это заявление, с которым согласны представители трудового коллектива, уволившегося, ушедшего из газеты. Уважаемые коллеги, говорится в этом обращении, благодаря единодушной поддержке медиасообщества произошло прецедентное событие на сложном рынке журналистского труда в России. Коллектив общенациональной газеты «Известия», который владельцы собирались практически в полном составе уволить без соблюдения законных требований Трудового кодекса Российской Федерации, отстоял свои права. 7 июня в здании на Пушкинской площади завершились переговоры работодателя с журналистами «Известий». Принято решение расстаться с коллективом на основании соглашения сторон, которое предусматривает выплату зарплаты за отработанный период, компенсации за неиспользование отпуска и выходное пособие в размере 2 среднемесячных заработков. И теперь, Татьяна, вот я хочу вас спросить. Вы говорите, это победа. Я, вообще-то, меня немножко ужасает победный тон вот этого заявления. Вы говорите о совершенно элементарных вещах, которые должен сделать любой работодатель в соответствии с кодексом. Более того, вам все-таки не доплатили еще, потому что вас должны предупреждать были за 2 месяца, потом уже выплачивать еще за 2 месяца выходное пособие. И вы расцениваете, до чего мы дожили, если это победа? Вы же не получили никаких объяснений, почему вас... Таня, почему с вами вообще расстаются, с вами, с великолепным специалистом, понимаете?
Я тоже объяснений никаких не получила официальных. Хотя новые издатели газеты везде, во всех интервью сообщают, что они переговорили с каждым журналистом, предложили ему интересную, выгодную работу. На самом деле, такие предложения получили только незначительная часть творческого коллектива. Со мной, как со многими другими коллегами, вообще никто об этой не разговаривал на эту тему. Никаких предложений мне не делал, никаких претензий не высказывал. Десятки журналистов, которые являются лауреатами профессиональных конкурсов, получили государственные награды, призы на всевозможных журналистских конкурсах, премии и так далее, золотые перья страны в том числе. Понимаете, с нами не пожелал господин Габрилянов даже встретиться, хотя он везде заявляет, что встретился с каждым. Это неправда.
В том-то и дело, я ровно об этом и говорю, что людей профессионально подкованных, грамотных, делавших свое дело, я сейчас не хочу обсуждать никакую идеологию газеты «Известия», вот в эту минуту. Мы сейчас об этом не говорим, кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Люди делали грамотно свое дело. Там были специалисты, которые хорошо работали. С ними расстаются. Любой суд на самом деле не поймет работодателя, который расстается с этим человеком. Он не прогуливал, он специалист, у него есть поручительство, у него есть, в конце концов, материалы, которые он готов предоставить, чтобы доказать свою профессиональность. И вы считаете победой, тем не менее, что вам хотя бы вот заплатили вот эти пособия.
А вы знаете, Лена, на самом деле, понимаете, принципиальный спор, принципиальное разногласие с людьми, которые, я бы так сказала, захватили газету «Известия», невозможен, потому что это люди, которые хотят делать совсем другую газету, не ту, которую делали мы, в силу своих умений и в силу менеджмента, да, предъявляются все время претензии к плохому менеджменту. Ясно, что руководили газетой не рядовые журналисты, а главные редакторы и административный персонал, который здесь действительно безумный был и который у всех у нас вызывал большие вопросы. Зачем на трудовой коллектив, в котором там 110 творческих единиц, еще такая же точно административная структура, больше 100 человек. Это было всем непонятно. Но дело даже не в этом. А дело в том, что эти люди, они хотят делать совсем другую газету «Известия». Один из них, главный редактор, заявляет, что будет деловое издание. Другой, значит, издатель теперь говорит, что это будет новостное, супер, мы всех порвем, мы всех загоним в угол, всех конкурентов сделаем. На самом деле, это люди, которые хотят издавать газету, в которой не будет политики, социальных проблем, трудовых проблем, проблем общества, понимаете, это единый процесс, который идет по отношению ко всем средствам массовой информации в нашей стране, к сожалению. Выхолащивается социальная миссия, социальный смысл журналистики.
Хорошо, тогда
мы с этим не согласны.
Хорошо, тогда мы после анонса все-таки продолжим разговор.
Спасибо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Сейчас с нами на связи Татьяна Ботинёва в прошлом, в совсем-совсем недавнем прошлом, а может быть, все еще, Таня, вы, наверное, на работе сейчас находитесь, все-таки вы известны.
Да, сижу в своем кабинете,
пока еще
компьютер уже отключен.
Да-да-да, но тем не менее, вот социальный обозреватель, медицинский специалист по вопросам здравоохранения Татьяна Ботинёва, газета «Известия». И мы теперь мы переходим к содержательной стороне дела и к содержательной стороне вашего заявления. Вот все, что касалось урегулирования конфликта, я прочитала, людям обещали, что, по крайней мере, за два месяца с ними рассчитаются. Теперь давайте говорить о том, что только что сказал Таня. Не согласны с тем, во что хотят превратить газету. Своё несогласие журналисты действительно выразили в своем письме. Они не отрицают. Вот я опять же хочу сейчас сказать всем, кто начнет обвинять газету в сервильности и так далее. Они не говорят, что мы были... Вот они прям так и пишут. Какой бы подобострастной к властям, какой бы экономически убыточной ни была до этого газета... до этого момента, никакие ожидаемые владельцам доходы никогда не оправдают того прискорбного факта, что журналистика стараниями собственных газет и журналов все чаще превращается в сферу обслуживания самых примитивных вкусов публики. Мы убеждены, что передача «Известия» в руки издателя «Желтой газеты» Арама Габрилянова – это символический акт насилия, совершаемый над отечественной журналистикой. И вот что сказал сам Арам Габрилянов в пресс-релизе, который посвящен первому номеру обновленных «Известий». А вчера вышел первый номер обновленных «Известий». В пресс-релизе говорится, что сегодня поступил в продажу свежий номер. Вместо привычной простыни А2 читателям предлагается пока непривычный для отечественного рынка, но широко распространенный в мире формат 310 на 578 миллиметров. Европейский стандарт новостей, так называется этот пресс-релиз. Но я сразу опишу, я эту газету видела, для тех, кто имеет такая узкая полосочка с очень маленькими буковками. То есть пенсионеры могут не беспокоиться. беспокоиться. Сразу говорю, что мне читать это было тяжело, я читать такой шрифт отказываюсь, как читатель, как потребитель, но дело не в этом. Итак, что говорит Арам Габрилянов? Что касается опасений, не перестанут ли реорганизованные «Известия» быть газетой с тем своим традиционным читателем, думающим, интеллигентным, имеющим свою позицию, отвечу. «Известия» станут лучше, умнее. Это будет первая газета страны. И свою сегодняшнюю читательскую аудиторию она сохранит. Как она может ее не сохранить, если это самое главное, что у нее есть, читательская аудитория? Зачем же мы будем ее терять? Татьяна, ну вот так он рассуждает, что куда денется-то?
Ну, то, что говорит господин Габрилянов, пусть остается на его совести. Мне вчера целый день звонили мои читатели постоянные. Вы знаете, у каждого из журналистов, кто давно, долго, много лет работал в «Известиях», есть своя аудитория, читатели, так сказать, которые звонят очень часто там, по поводу конкретных заметок или с вопросами. И вот и вчера мне звонили целый день наши читатели, как мы их называем, старшего поколения, да, преданные «Известиям». И высказывали не только недоумение изменением формата и объема издания, но и возмущались, как это возможно, почему. Я говорю, ну, ребята, теперь вы уже звоните новому руководству газеты, потому что я вам ответить на эти вопросы, к сожалению, не могу. Это решение нового менеджмента, который утверждает, что он будет более эффективным. Может быть, это и так. Но не предупредив читателей менять формат, менять объем, менять подачу материалов. Понимаете, это такое явное пренебрежение к своей аудитории, к ее интересам, к ее, будем даже говорить традиционно, к ее привычкам. Она привыкла получать определенного вида и качества газету. Уже о многом говорит. Никакого обращения к читателям с тем, что вот мы изменим свое лицо, мы будем, ребята, теперь по-другому выглядеть, по-другому выходить. Не было. Это говорит о многом. Говорит о пренебрежении к людям, которые платят деньги свои кровные за каждый номер газеты.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а вы сами наблюдали Арам Габрилянова в действии на летучке, на планерке, ну хотя бы на каких-то мероприятиях
редакционных? Единственный раз я наблюдала этого господина на общем собрании трудового коллектива. Он произвел на меня неизгладимое впечатление, поскольку перемежал свою речь довольно частым вскроплением ненормативной лексики. Uh-huh. Я даже была вынуждена задать вопрос, насколько это теперь будет допустимо для других членов редакции материться на общих собраниях, на планерках, на летучках. Надо отдать ему должное. Он, правда, несколько смутился и даже оправдывался тем, что он не матерится, он так на нем разговаривает. Ну, вот впечатления яркие. Личность, безусловно, неординарная, энергичная, очень по-своему творческая, наверное, потому что на лоне помоечной журналистики он, конечно, сделал большой успех и большие деньги, надо полагать. Но помоечная журналистика, копание в чужих унитазах, спальнях, подглядывание, подслушивание, понимаете, это журналистика, которую мне лично глубоко претит. Меня не этому учили.
Я вот, знаете, по поводу мата, который Арам Габрилянов практикует, а он его практикует, на это жалуются все сотрудники «Известий», опешили просто, когда начали с ним общаться.
Такое, да.
А Константин Газе, это редактор отдела политики, он был издания «Слон», сегодня делится своими впечатлениями на сайте «Эхо Москвы», в блоге, по крайней мере, там перепечатывают его блог о том, как он увидел Арам Габрилянова, настолько матерящимся, что все его желание пропало тут же работать в газете «Маркер», куда он пришел устраиваться. Я не буду сейчас все это читать. Это очень яркий фрагмент. Я рекомендую всем, кто хочет познакомиться со стилем Арам Габрилянова, можно это, конечно, исследовать, это произведение Константина Газы. Но дело в том, что тут я, наверное, спрошу все-таки уже Максима Гликина. Максим, мне кажется, конечно, абсолютно оскорбительно и невозможная такая манера обращения с людьми. Мне кажется удивительным, что люди молчат, когда вот высший руководитель, генеральный директор, а Арам Габрилянов, по сути, сейчас главный редактор, он занимается вот этими вопросами, безобразно совершенно матерится. Это его язык, он действительно, хорошо, что он смутился, вот Татьяна спросила, он смутился. Но, с другой стороны, я уже начинаю думать, я с этим в жизни никогда не сталкивалась. У меня ни один главный редактор, наверное, все знали эти слова, но никогда ни одной летучки не было, чтобы матерился главный редактор. Другое дело, что если я вам сейчас скажу, что существует издание, в котором был один главный редактор, который матерился, сейчас его сменил другой главный редактор, который тоже матерится. И вы знаете какое-то издание. Вот вы сейчас сообразили, что я имею в виду?
Не очень. Но мне кажется, это все-таки частности уже. Мне кажется, вот тут говорилось про акт насилия, да. Мне кажется, главный акт насилия над теми же известиями был произведен еще.
Нет, Максим, давайте про мат договорим. Нет, мне все-таки хочется вас услышать. Это нормально? Это уже что, нормально?
Ну, это как бы это поколение путинских эффективных менеджеров, которые захватили все командные высоты в этой стране, в том числе в медиасообществе. Вот и все. Ничего, это нормально для вот той же жизни, в которой мы живем. Власть, СМИ – это тоже четвертая власть. Четвертой власти тоже должны быть матерящиеся, плюющие на все, выкидывающие людей на помойку люди. Это четвертая власть. То есть такая, ну, власть, которая, та часть этой власти, которая, значит, привязана к...
И должны быть те, которые это терпят.
К власти. Они будут терпеть, их будут менять, выкидывать тех же главных редакторов, как сто раз выкидывали в тех же уже известиях. Это нормальная ситуация сегодняшнего дня.
А что касается, вы хотели сказать об истории вопроса? А,
да, главный акт насилия был проведен сейчас, и над известием были произведены они многократно, и первый акт был, когда выгнали Голембиовского со всей его команды. Вот я это еще, слава богу, застал. Тогда действительно «Известия» была газетой номер один. Это было удивительное время, начало 90-х годов. Мы все читали, мы чтили «Известия», мы читали, и там был шикарный отдел преступности, шикарный отдел культуры, отдел телевидения. Вот, вела еще до последнего времени телеобозревателем была блестящая Ирина Петровская.
До февраля,
да?
Она до февраля еще при Абрамове ушла.
Но, да, она из последних «Магикан». Но там было ну, великолепное просто издание. Все разбежали, всех изгнали тогда еще. Это был, может быть, первый такой грубый акт насилия над нашей прессой еще при Ельцине произведенный и разрешенный. А с тех пор уже ничему удивляться нельзя, как ничему нельзя удивляться, что происходит на том же уничтоженном чуть позже НТВ, да? Это примерно всю историю за одной и той же серией.
Но, тем не менее, удивляться нельзя, а бороться все равно. Люди есть люди, и не каждый может уйти, и не у каждого есть такая возможность. И потом, почему он должен уходить из-за этого начальника? А может быть, настанут другие времена для «Известий», а он пересидит и будет жить при другом издателе,
при другом главном редакторе. У каждого свой выбор, но я выбираю издание, в котором руководство, в котором хозяин не зависит так плотно и сильно от высших сфер, от власти. Вот я выбираю такое. Тогда меня не выкинут как собачонку из такого здания, я так считаю.
Татьяна, скажите, пожалуйста, вы все еще верите, что «Известия» можно когда-нибудь вернуть туда, обратно? Или вперед, наоборот, в хорошем смысле слова вперед?
Знаете, вот я 15 лет в «Известиях» проработала, и пригласил много. Меня как раз Игорь Несторович Голембиовский в свое время, как обозревателя тематического. И мы эту историю вот постепенного опускания газеты, снижения уровня, мы это на своей шкуре все перенесли, потому что каждый последующий редактор, который приходил, пытался это сделать. Я не знаю, есть ли здесь некий социальный заказ, это или это веяние времени, или это масштаб личности самих этих людей, которые вот соответствовали, да, требованиям времени, поэтому их именно ставили на этот пост. Но я отчетливо знаю, что творческие силы, журналистские кадры, которые здесь подбирались, вы понимаете, это удивительно, но каждый новый приход новой группы журналистов заканчивался тем, что они каким-то необыкновенным образом все-таки усваивали культуру и стиль «Известий». Все меньше и меньше это происходило, но это происходило. Я не знаю, в чем тут магия бренда, или вот все-таки те люди, которые дольше работали, как-то передавали эту тягу к хорошему слову, к попытке все-таки высказывать свою позицию, как бы с тебя тяжело не требовали там соответствия указаниям партии и правительства. Вот. Я абсолютно уверена, что бренд имеет колоссальный потенциал, что есть в нашей стране живые журналистские силы, творческие, смелые, неподкупные, которые могли бы его делать на уровне не хуже, чем это было при Голембиовском. Если издатель понимал бы, в чем смысл и ценность существования такой газеты. Это рупор общества, это издание, которое могло не только показывать на недостатки власти, там, общества, социальные проблемы, но и давало бы людям надежду, что это можно исправить.
Татьяна, завершим вот на этом. Давайте на этом завершим первую часть программы «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В Москве задержаны два сотрудника управления МВД по борьбе с преступлениями в области информационных технологий по подозрению в получении взятки от организаторов незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Расследование убийства в Махачкале ректора Института теологии и его племянника взято на контроль Главным управлением Следственного комитета по Северокавказскому федеральному округу. Бывший председатель Совета Федерации России Сергей Миронов получил сегодня от Центра избиркома мандат депутата Государственной Думы. Президент России Дмитрий Медведев назначил полковника юстиции Александра Щукина руководителем Главного следственного управления Следственного комитета России. Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 26 августа. Такое решение принял сегодня парламент самопровозглашенной республики. Выборы были назначены из-за кончины 29 мая прежнего президента Абхазии Сергея Багапша. Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудят сегодня ход операции в Ливии. В минувшие сутки ливийская столица Триполи подверглась наиболее интенсивным бомбардировкам с момента начала авиаударов в конце марта. Число новых случаев заражения опасным кишечным заболеванием, вызванным бактерией E. coli, в Германии значительно уменьшилось. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Германии Даниэль Барр, подчеркнув, что говорить о том, что опасность полностью миновала, еще рано. Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла власти Киргизии критике за то, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в массовых столкновениях между киргизами и узбеками, которые произошли год назад на юге страны. Правительство Японии в докладе, направленном МАГАТЭ, признало, что не было должным образом готово к аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи. Это была краткая сводка новостей.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. Переходим к главной теме нашего сегодняшнего разговора, а это прозревший президент Медведев, который вдруг на 12-м году существования вертикали сообразил, что система-то никуда не годится. У вас в гостях редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Максим, тут такой забавный произошел момент. Ну, перед этим забавным моментом я все-таки скажу, что телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер Москве 660 1046, плюс 7 903 743 20. 801 номер для СМС. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Если система плоха, то кому ее менять, если уже оба создателя считают, что не справились? По крайней мере, один публично сказал, что система не годится. Строили, никуда не годится. Так вот в чем забавный момент. Три издания по-разному передали прямую речь Медведева. Вот эту цитату все по-разному немножко. Я вам прочитаю, а вы все-таки вычлените тогда ее уже вот смысл в своей интерпретации. Независимая газета так написала. Обсуждая проблемы русского языка, а дело это было вот как раз по ходу, Медведев бросил горькую фразу. В России зачастую то, что не координируется президентом, не координируется никем. Но это плохо. Это означает, что у нас абсолютно устаревшая, несовершенная система управления, которую необходимо менять. Потому что когда все сигналы должны приходить только из Кремля, это показывает, что сама по себе система не жизнеспособна, надо ее настраивать. А теперь послушайте газету «Коммерсант». «У нас это общая проблема», — сказал Медведев своему собеседнику. «Все, что не координируется президентом, не координируется никем. Если все сигналы будут только из Кремля, то система не будет жизнеспособной», — засмеялся господин Медведев. Никакой трагедии нет. Российская газета, вот так цитата формулируется. «У нас устаревшая система управления», — сетовал глава государства. Когда все сигналы проходят через Кремль, система нежиспособна, ее надо настраивать. То есть кто-то сказал менять, кто-то настраивать, кто-то считает, что он смеялся, а кто-то говорил, что он бросал горькие фразы. Ну вот как вы это видите?
Нет, ну, во-первых, можно просто взять, прочитать стенограмму на сайте Кремля и посмотреть.
И ближе будет какой вариант?
Нет, там, ну, как бы, там слово в слово, там стенографистки, стенографируют и все, там уже...
Но они не пишут «смеялся», «сетовал».
Ну, это уже оттенки, которые дают журналисты. Насколько я знаю из моего общения, когда я участвовал в каких-то мероприятиях с медведями, он особо ярко не выражает свои эмоции, он особенно не смеется, особенно там не горюет, он довольно спокойно все произносит, более-менее. У него, так сказать, диапазон красок таких речевых не так велик. Вот. Но, по сути, все равно все это сводится к тому, что он признает, что эта система никуда не годится, система управления страной. А дальше уже могут быть интерпретации. Значит ли это, что он, надеясь заступить на следующий срок, будет что-то серьезное проводить, все-таки административные и прочие реформы, которые он так и не провел в первый срок? Или это значит, что он, уходя, уже немножко, что называется, брюжит и советует следующим людям как-то все-таки этим заняться. Это можно и так интерпретировать, и эдак.
Вы считаете, что это не заявление? Я вот, кстати говоря, читала некоторые комментарии политологов, которые всерьез воспринимают это за политическое заявление и говорят о том, что теперь должна последовать программа. Как менять?
У него были гораздо более мощные заявления и способы объявления всяких программ. Ну, например, перед посланием последним он заявил, что у нас есть политический застой. Он буквально там цитировал, говорил тоже, что когда-то говорил еще Чедаев, и говорил про застой, говорил, что не может одна партия там власти находиться у власти, иначе она забронзовеет. Надо услышать мнение каждого человека, даже самого меньшинства, и из этого ничего не последовало. И более того, как мы выяснили тогда, это был как бы, он подводил итог своим уже произведенным политическим реформам, небольшим, малюсеньким, малюсенькой настройкой политической системы, которая не изменилась, по сути, систему выборов. Поэтому мы уже привыкли к тому, что из вот таких слов Медведя, таких замечаний, реплик, вряд ли что-то может серьезное последовать. Если там придуманы какие-то реальные шаги, реформы, инициативы, он говорит это по-другому, он объявляет, он вносит конкретные инициативы. Ну, например, когда он говорит, что техосмотр будет там отменен или серьезно изменен, это уже серьезное заявление, конкретное вполне. И значит, что действительно это произойдет. И действительно, вскоре был годичный мораторий на техосмотр и закон о передаче этой функции, значит, частникам. То есть это другого типа заявления. А когда он немножко так сетует, брюжит, иронизирует, из этого ничего не следует. Мы уже привыкли за 3 года к таким сетованиям.
То есть вы не считаете это системным неким заявлением, что вы не считаете, что он согласен с тем, что система полностью никуда не годится, что ее нужно действительно менять, что когда всем управляет, что это вертикаль, себя дискредитировала, что она порочна. Вы не считаете, что это программное заявление?
Ну, просто бессмысленно сейчас делать программное заявление, если ты не знаешь, пойдешь ты на следующий срок или не пойдешь. Если ты не пойдешь, то тебе не дадут ничего изменить. Если ты пойдешь, вот когда пойдешь, тогда уже объявляй свою программу. А сейчас это такое межсезонье, когда все это просто так, слова.
Вот тогда вопрос, если действительно мы-то с вами согласны, что он прав. Вот в этой ситуации он, наверное, прав. Но кто будет ее менять? Юрий Прокопьевск, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Александр Сергеевич как-то выразился. Вы толпою жадные, стоящие у трона и так далее, вы уже знаете. Сменить эту толпу, извините.
Это вообще, вообще Лермонтов, ну, неважно.
Ой, извините, я...
Ну, неважно, смысл да. Мы поняли.
Поняли. Народ, только народ может сменить, но не тот народ, вот, который деградирует. Это марш несогласных. Вот их я считаю за истинных патриотов. Истинный народ и так далее. Я все закончил. Спасибо.
Спасибо вам, Юрий. Спасибо, который напомнил нам стихотворение «На смерть поэта». Георг из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Мне кажется, что действительно я здесь согласен с Юрием и не согласен с вашей постановкой вопроса. Угу. Вы уже извините.
Пожалуйста, пожалуйста,
понимаю,
да,
что пожалуйста. Вы американская радиостанция. У вас как бы президентская модель в голове, да, понимаете? А почему, собственно говоря, в Европе наиболее, так сказать, успешные страны, например, там, Германия и Британия, они парламентские. Понятно, что у нас народ, так сказать, и так его, так сказать, отрицательную селекцию осуществляли в течение 70 лет и 20 лет дурили. Но, коль скоро, так сказать, власти отражают общее настроение, пусть отражает 450 человек, а не один. Больше вариантов, что будут правильные настроения. Понимаете, о чем я говорю?
Да, 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 конечно.
Поэтому,
пожалуйста,
мне кажется, что актуальным становится все-таки для России. Но это вопрос спасения просто. Переход к парламентской республике от президента.
Вот в чем вы видите смену системы. Пожалуйста, Максим.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что все-таки мы говорим о практических вещах, поскольку в практической плоскости такого вопроса о парламенте не стоит. Об этом просто бессмысленно сейчас говорить. Ну, может быть, смысл только там говорить для того, чтобы когда-то в будущем это произошло. Но пока мы говорим о практических вещах. То сейчас, если могут быть действительно какие-то реформы в данной модели, они могут быть только спущены только сверху, как когда-то там Горбачевские реформы, опять же, они начинались сверху. Других вариантов просто сейчас вот как бы в реальности нынешней нет. А что касается того, что любая парламентская модель, она может дать реформы, и она хороша и эффективна, тут тоже вопрос спорный. Часто парламенты оказываются, вот эта парламентская демократия оказывается такой нежизнеспособной или порождает бесконечный кризис, как мы видим, например, сейчас в Молдавии, ну, к примеру. Или в том же Иране парламента довольно много функций полномочий, но мы видим, что он никакой реальной власти не имеет и подчиняется не пойми кому. Скорее всего, Хаменеи, но, в общем, тоже очень странное это образование. А в то же время имеет довольно де юре много, значит, много полномочий.
Ну, хорошо, Максим, а если постараться собрать все, что мы знаем о Дмитрии Медведеве, и смоделировать его представление идеальной системы управления государством, что бы он сказал обществу, что бы он, тот, как, вот, каким мы его знаем, мог предложить в качестве другой системы, альтернативной, не той, где сказал Кремль, будет сделано, не сказал, не будет?
Нет, ну, для того, чтобы была другая система управления, он считает, что вот управляется все из Кремля, а что не из Кремля, то плохо управляется. Ну, во-первых, вы сами так организовали, что из Кремля управляются, например, все регионы, потому что все губернаторы стали подчиненными президента. Верните выборы губернаторов, тогда вы не будете, тогда у них будет какая-то ответственность.
Раз.
Раз. Вы отменили уже выборы мэров в половине, например, областных столиц. Верните выборы мэров хотя бы для начала. Вы отменили выборы Совета Федерации или выборных людей, губернаторов Совета Федерации. Естественно, вот и существует палата, она ничего не управляет. Вы подчинили президенту орган парламентского контроля, счетную палату. Это действительно был независимый когда-то, там, при Кормокове, при Болдыреве, если помните, такой замечательный человек был. Есть, слава богу. Вот. Тогда это был независимый орган парламентского контроля. Верните ему возможность контролировать исполнительную власть. Верните парламенту возможность контролировать, второй вид власти контролировать, первое, дайте все-таки измените систему назначения судей, дайте независимым судьям полную, чтобы они не зависели от звонков там из Кремля, от позвоночного права, да? Ну, перестраивайте и пустите хоть на один канал, дайте хоть один канал телевидения, это мощнейшее оружие, дайте ему свободу, дайте ему возможность говорить то, что несанкционировано у вас же в Кремле. Вы же забрали все, а потом удивляетесь, почему от вас все зависит. Вот как бы ситуация.
Елена из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот у меня вопрос, Елена, к вашим гостям. Я не могу понять одного, почему только сейчас, по прошествии уже 10 лет с момента разгона НТВ, люди стали удивляться, возмущаться, защищать свои так называемые права. Они уже тогда были все потеряны. Почему их не было тогда? Я, например, ходила, родители мои ходили в защиту НТВ. Почему их тогда не оказалось на месте? Неужели они... Или это просто вот у нас так принято, каждый за себя? То есть пока в карман не полезут ручищей, пока сапогом дверь не откроют, все будут тихо сидеть и молчать. Это Евгений Киселев тогда четко и ясно всех предупредил, что это будет со всеми рано или поздно. Все, это тенденция.
Елен, вы не отключаетесь? Вот мы сейчас с вами поговорим. Максим хочет сказать вам,
я просто скажу, что и сейчас еще они не выходят на площадь, и сейчас они еще не хотят защищать свои права, и сейчас они не чувствуют, что в их карман залезли. Вот белорусы уже почувствовали, у них уже пустые прилавки, 39% инфляции, страшный долг государственный, нет ни бензина, ничего, да? Их зарплата средняя стала $300. Вот они сейчас почувствовали. И даже сейчас, и даже после этого мы не видим, что белорусы вышли на площадь. Представляете? То есть какова планка должна быть народного, как низко опущена планка терпения. То есть мне очень интересно, когда белорусы выйдут, а когда наши выйдут, это вообще неизвестно.
Елена, вот я хочу вам сказать одну вещь, поэтому и прошу не отключаться, может быть, вы со мной не согласитесь. Вот вы говорите, что только сейчас они начали отстаивать свои права. Я-то считаю все с точностью до наоборот. Когда-то за права журналистов, которых просто вышвыривали с работы, а это был очень профессиональный коллектив НТВ, и они, собственно, сами не захотели работать. Но когда-то, когда выгоняли Парфенова с НТВ уже со второго, с Йордановского НТВ, то есть оно уже было не Йордановским, а Сенкевичевским, но это не важно уже. Когда-то людей все-таки пытались отстаивать как профессионалов. Сейчас, Елена, все наоборот. Вот то, что происходило в «Известиях», если вот вы слушали, вы, видимо, слушали наш разговор, я все время говорю о том, что вообще не стоял вопрос о том, а почему вы расстаетесь со мной как с профессионалом? А что я делал не так? Ничего подобного. Все, что хотели отстоять это, эти люди, это то, что им и так полагалось по всем железобетонно, по всем трудовым кодексам. А это две зарплаты, это отпускные, это там отгулы какие-то там, которые они отгуливали, и вот выплатите им за это. Все. Они вообще ни о чем не просили. То есть, если говорить русским языком, они испугались, что их кинут по полной. То есть, они не получат вообще ничего. И они попытались, вот подняв такой шум, отстоять свои вот эти вот две зарплаты. Все. И ни один из них не понял вопрос, почему вы не берете меня в новую редакцию? Я же гожусь, я же хорош как журналист. Не согласны?
Нет, Елена, я, конечно, с этим согласна, но дело в том, что вы ведь прекрасно знаете, что хамство, оно и безнаказанность набирает обороты, безусловно, как водится. Раз проскочило, два проскочило, все промолчали. Я имею в виду журналистов, даже не столько люди, безусловно, абсолютно согласны с Максимом, что у нас настолько инертное общество, абсолютно. У вас вот вчера, по-моему, была передача, и тоже в ней принимал участие организатор «Синих видео». Я диву даюсь просто, действительно, почему там только всего лишь навсего какие-то единицы. Но с Парфеном вообще отдельная история. Это отдельный персонаж.
Нет, мы, да, совершенно. Нет, вот. Лен, я просто говорю, что тем не менее было возмущение тем, что именно этого профессионала уволь. Да, было сложно. Там был очень непростой этический момент. Я с вами совершенно согласна. Там человек вынес документ редакционный на публику, да. Поэтому его... Я эту историю хорошо помню. Но тем не менее, мы же говорим о протестах, правда? Протестовали-то почему? Потому что жалко было его лишиться как профессионала в телевизоре.
Ну, вот я почему. Согласна, но ведь если бы тогда, может быть, если бы вышла тогда и газета «Известия» та же, заступиться за Киселевские НТВ, и все прочие редакции, может быть, мы просто не доехали бы вот до этого вот хамства и безобразия, безумия, этого беспредела, который сегодня мы наблюдаем, в стране, в которой жить нельзя.
Это, конечно, действительно это, стало. Это чистая правда, потому что газета «Известия» тогда превосходно подыгрывала. И подзуживала, и я позицию газет тогдашнюю помню. Это чистая правда. Никакой поддержки там со стороны газеты «Известия», компании НТВ не было. Журналисты, которые тогда писали довольно мерзкие статьи в этой газете, объясняли это своей личной позицией. Нам не нравится Киселев, нам не нравится эта команда. Но вот мне кажется, это мне лично кажется, что есть времена, когда нужно спрятать в карман свои симпатии и антипатии и говорить только о правах людей и о том, и о правах телезрителей, и о правах читателей. Вот так же, почему вот я не хочу сегодня обсуждать эту позицию газеты «Известия», всю заказуху там, которая у них там пёрла, и люди с этим мирились. А где-то нужно работать, а кто-то из них хорошо всё-таки делал своё дело, и теперь с ними так обошлись. И что же мы будем теперь высчитывать, сколько они там пиарщиков напечатали этих политических? Игорь из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне просто хотелось бы вот какой вопрос задать. Вот если сравнивать наше вот время и все вот эти вот... проблемы со СМИ, с оппозицией, и вот, ну, вот все, что вот мы обсуждаем. Сравнивать вот сейчас, вот и, допустим, середину 80-х годов, начало перестройки. Ведь очевидно, что сейчас все-таки свобода слова, ее больше. Ее меньше, конечно, чем хотелось бы, но она есть. Это свобода слова, да, вот и вот, скажем так, ситуация с сетями, которая, допустим, ситуация-то обнажилась действительно, когда им прижали хвост. И со многими такими вот случаями вот эта ситуация обнажается только вот... то есть свобода-то больше, чем ее берут сами СМИ и сама оппозиция. Если мы говорим про политические партии, они тоже свободой это пользуются только вот, не знаю, покритиковать власть, сказать что-то, а никаких конкретных результатов добиваться никто не хочет. Вот не кажется ли, что просто люди, которые занимаются профессиональной журналистикой, мы, кстати говоря, видели это, да, недавно интервью президента, когда достаточно, плохое шоу получилось, правда ведь?
Правда.
Вот, и ничего, вопросов не задается. То есть ты задай вопрос, ты имеешь право задать вопрос, а этого не происходит. И что в 80-х годах, когда каждую там закорючку надо было ходить и согласовывать, и там после каждой программы «Взгляд» ее пытались закрыть, реально, абсолютно, да? И сейчас, когда даже на центральном телевидении, по большому счету, там могут появиться критические, серьезные достаточно материалы, могут появиться. Вот, что ситуация в том, что желание самих работников журналистики как-то лезть вглубь, этого желания нету. И тут я не знаю даже, что делать, и как бы вот у меня вот такой вот вопрос. А не слишком ли мало энтузиазма у самих журналистов?
А можно я встречный вопрос? Вот вас много не устраивает, судя по всему, потому что вы говорите. А вы часто вот сами лично выходите на площадь, допустим, протестуете против чего-то? У вас есть энтузиазм такой?
Выходил, скажу, я согласен, я выходил... В 91-м году на защиту Белого дома.
Вот это и ответ. Вот я тоже выходил в 91-м на защиту Белого дома. Действительно, когда...
На этом весь энтузиазм всех и закончился.
Знаете, поезд, как услужить, бодался, теленок сдул. Когда, то есть, как бы тут можно объяснить себя часть, что когда ты бьешься лбом в стенку и пробить ее невозможно, то энтузиазм у многих заканчивается. И правда то, что действительно очень мало площадок осталось, где можно что-то глубоко копать, что-то доказывать, что-то утверждать. Действительно, на телевидении просто не выйдет. Ты можешь сколько угодно там говорить, кричать, показывать. Просто вырежут, и все. Цензура лютая на телевидении. Даже вот вручают премию, там говорят что-то, там речь, там о Горбачёве говорят, вырезают. Помните там историю? Цензура литейшая на телевидении. Просто вырежут, что бы вы там ни говорили. А в «Известиях» точно такая же была колоссальная цензура. Люди ходили со скандалами. Вот. Есть СМИ, где нет цензуры, где журналисты могут серьезно высказывать, там, писать колонки. Вот, например, вот мне ни разу никто по каким цензурным соображениям мои колонки там не менял, не правил, ничего. Я пишу то, что думаю. Вот сейчас там в своей газете «Ведомости».
Вот давайте напомню, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». И в гостях у вас редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин, который уверяет, что в его издании нет цензуры, и я ему верю, потому что вот в нашем издании тоже нет цензуры, поэтому что же нам остается, как друг другу не верить? И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, мы рассказывали вам, вернее, что вчера президент Медведев сказал, что эта система неэффективна, что когда страна управляется только из Кремля, это плохо. Но вот кому менять эту систему? Вопрос вам. 8-800-222-12-660-1046 это для пейджера, а тот был телефон для звонков бесплатных из России, плюс 7-903-743-2801 – это номер для СМС. И по всем нашим звонкам, по всему разговору выходит, что вот менять-то ее журналистам, общественности, людям, которые выходят или не выходят на митинги. Вот никто не говорит. Вот один человек сказал про министров, я вам сейчас прочитаю. Федор Максимович пишет. У Медведева на ногах путы, которые он никак не решится скинуть. Экономическая жизнь страны руководят министры, а турнуть их за непрофессионализм и пофигизм ему заказано. Не может, ничего не может.
Ну, это был как бы, он шел, был договор такой негласный. Все ведь у нас как бы не по закону, а по памяти. Был договор, ты не трогаешь экономический блок правительства, сидят мои люди, говорит Путин. А там занимаешься своими делами, там суды, там юриспруденция, там губернатор, это твоя делянка. Это моя делянка, ты сюда не суешься, не трогаешь. Иногда пытается, тем не менее, вот Дворкович, помощник президента, как-то влиять на это, предлагает, вносит свои какие-то предложения, но часто они динамятся или торпедируются, поэтому... Да, я, кстати, хотел еще к предыдущей реплике добавить, что вот говорят, почему журналисты так жалко выглядели на пресс-конференции с Медведем, почему они задавали так вопроса. Да все потому же, что они не имели права задать ни одного вопроса, ибо за любой несанкционированный вопрос просто выгнали из президентского пула. Они задавали только те вопросы, которые заранее, загодя, были согласованы. Вот правда в чем. Поэтому они работают, они работают в пуле. Зачем они будут, значит, лишаться своей работы?
Юрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу поддержать последний СМС, который вам написали. Дело в том, что вся политическая – это надстройка, а главное, конечно, экономика. И когда Чубайс привозил эту нашу приватизацию, он, главное у него было в том, что создать как можно больше собственников, чтобы люди, каждый сам за себя работал. Тогда политическая настройка будет их обслуживать. А сейчас у нас весь народ, большинство народ думает, и правители думают, что в государстве честные люди сидят, а частники, предприниматели, жулики. И вот на этом у нас все политические настройки, выходящие из этого.
Ну, Максима, нет комментариев. Наверное, вы во всем правы. Я прочитаю то, что написала слушательница Савельева. Когда закрывали НТВ, в его защиту вышло Костанкино около 5000 человек. Я дополню, что Костанкино 5000, а на Пушкинский сквер 10000 тогда вышло. И я там тоже была, но, к сожалению, многие журналисты не поддержали Киселева насчет того, что когда он позвал людей на улицу. Тогда же вышел закон об экстремизме. И журналисты сами же прекратили уличные выступления и перестали призывать народ, что вызвало большое разочарование и неверие, что журналисты будут отстаивать нарушенные права. Само журналистское сообщество виновно в том, что на улице выходит мало народу в защиту свободы и демократии. Я вот по поводу НТВ все-таки помню, что в первую очередь тогда защищали люди свое право смотреть любимый канал. Так он им нравился, этот канал, что хотели, чтобы он остался, чтобы сохранились именно эти журналисты с этими каналами, с этими программами, понимали, что его громят, и такого больше никогда не будет. И оказались правы. Я помню, что мы работали тогда в общей газете, и я проводила опрос, сама заказывала опрос социологической службе, если бы вы поехали на... Ну, это не во время конфликта, в его начале. Если бы вы поехали на необитаемый остров, какой канал, в кавычках, вы бы взяли с собой? И все сказали НТВ. Это не потому, что поддержать их в борьбе с Путиным, потому что нравился этот канал, не хотелось с ним расставаться.
Но это было, может быть, отчасти. А многие, я тоже выходил на Пушкинской площади. Я не за канал выходил, нет. Я понимал, что громят не канал, а демократию. Уничтожают все ельцинские достижения. Уничтожают остатки, или там, тогда еще не остатки, демократии в стране. После того, как уничтожили НТВ, стало возможно все остальное. Изгнание губернаторов из Софеды и вообще все вот остальные акты по закручиванию гаек, акты насилия над гражданским обществом, запрет митингов и так далее, запрет выборов, это все стало возможно первым
каким-то
шагом.
Каким-то рубиконом оказалось вот это НТВ.
Все забывают, что первым, что сделал Путин, когда поселился в Кремле, что он сделал первым? Никто не помнит сейчас. Он посадил Гусинского, вот же с чего началось. Начались обыски в Масте, посадка Гусинского. Почему? Потому что он владел этим каналом. Он правильно, он абсолютно начал уничтожать демократию с ликвидацией самого яркого телеканала. Потом уже и первый канал Березовского переначали и так далее. Это был абсолютный акт по уничтожению демократии. И многие выходили, понимая это. И, к сожалению, до сих пор многие этого не понимают, как уничтожалась демократия. И до сих пор они, вот даже по этим звонкам. И опомнятся они, может быть, еще там лет через 10, и скажут, а как же мы не понимали тогда?
А вот мы всем желаем не повторять судьбу Дмитрия Медведева, а опомниться раньше, чем он. А он опомнился, я напомню, через 12 лет, сказав, что эта система никуда не годится. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашим гостем был редактор отдела политики газеты «Ведомости», в которой нет цензуры, я теперь буду подчеркивать все время, Максим Гликин. И через несколько секунд программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сколько пальцев на кнопке проб? Совет России и НАТО в Брюсселе.
Комментарии экспертов.
Проверка по делу ЮКОСа. Каковы перспективы?
Право автора.
Все хорошо. Юрий Вачнадзе об изменчивой грузинской истории.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».